Эта идея, похоже, могла сработать. Пол не ощутил счастливого головокружения, не ощутил прилива истинного вдохновения. Он казался самому себе столяром, который выбирает подходящий для работы кусок дерева. Что, если Тони подожжет соседнее сиденье? Обивка кресел в кинотеатрах всегда изодрана. Будет много дыма. Он останется на месте до последнего, потом подхватит Грея и потащит наружу, как будто тот всего лишь наглотался дыма и потерял сознание. Что скажешь? Он сказал бы, что это подходящий вариант. Не блестящий, конечно, и кое-какие детали еще стоит как следует обдумать, но в целом вариант нормальный. Можно продолжать работу. Ему никогда прежде не приходилось находить идею, чтобы начать работу. Но интуиция подсказывала, что найти идею и начать книгу возможно. Он неподвижно сидел в своем кресле, опершись подбородком на ладонь, и смотрел в сторону сарая. Если бы он мог ходить, то отправился бы в поле. А сейчас сидел едва ли не в прострации и ждал чего-то. Он почти не отдавал себе отчета в происходящем вокруг и сознавал только, что его фантазия воздвигает здания вымысла, критически оценивает, видит их никчемность и разрушает в мгновение ока. Прошло 10 минут. 15. Теперь Энни пылесосила в гостиной и по-прежнему не напевала. Он слышал звук пылесоса, но не сознавал, что слышит. Этот звук входил в голову и выходил оттуда, не оставляя следа. Он проносился мимо, как вода в горном ручье. Наконец, из его глубинной мастерской пришел сигнал. Он всегда приходит. Чернорабочие трудятся там, не покладая рук, и завидовать им не приходится. Пол не шевелился. Он уже почти нашел идею. Сознание его пробудилось. Да ведь врач там, внутри... и подхватила идею, как письмо, брошенное в почтовую щель на входной двери и упавшую на пол. Он начал рассматривать идею и почти отверг ее. Кажется, из глубинных мастерских послышался стон. Обдумал еще раз и решил, что, в общем, ее можно сохранить. Вторая вспышка ярче первой. Теперь Пол энергично барабанил пальцами по подоконнику. Около 11 часов он начал печатать. Сначала дело продвигалось медленно, несколько щелчков, затем тишина, секунд 15, может быть. Похоже на то, как выглядит самолет-архипелаг, цепочка островков, далеко отстоящих друг от друга и разделенных широкими голубыми участками. Мало-помалу интервалы становились короче, а периоды непрерывного стука клавиш на привычной электрической машинке этот треск звучал бы привлекательно. Но тяжелый стук клавиш рояла казался отталкивающим. Повторялись все чаще. Но Пол не обращал внимания, что у машинки голос Дакки Дедлса. К концу первой страницы он разошелся, к концу второй полностью набрал обороты. Спустя какое-то время Энни выключила пылесос и встала в дверях спальни, наблюдая за ним. Он понятия не имел, что она рядом. Он, собственно говоря, не имел понятия, где находится сам. Он наконец-то вырвался отсюда. Он был на кладбище в Литл-Данторпе, вдыхал влажный ночной воздух, чувствовал запах мха, земли и тумана, слушал, как часы на колокольне Пресвитерианской церкви пробили 2 и подробно описал их бой. Когда работа удавалась, он видел сцену между строк. Сейчас он видел. Энни довольно долго смотрела на него. Она не улыбалась, не двигалась, но что-то в ее облике говорило об удовлетворении. Потом она ушла, тяжело ступая по полу, но и шагов ее Пол не услышал. Он работал до 3 часов, а в 8 попросил Энни снова посадить его в кресло. После этого он писал еще 3 часа, хотя в 10 боль напомнила о себе всерьез. Энни пришла в 11. Он попросил еще 15 минут. «Нет, Пол, хватит. Вы бледны, как мел». Она уложила его в постель, и через 3 минуты он уже спал. Впервые с тех пор, как серое облако покинуло его, он проспал всю ночь и впервые спал без сновидений. Сновидения приходили к нему наяву. Глава 6. Пол Шелдон. Возвращение Мизери. для Энни Уилкс. Глава первая. В первую минуту Джеффри Оллибертон не догадался, кто тот старик, стоящий в дверях. Не догадался не только потому, что звонок вывел его из глубокой прострации. В деревне, как он полагал, плохо то, что жителей в ней слишком мало, чтобы не знать кого-то вовсе, и слишком много, чтобы узнавать всех с первого взгляда. Иногда приходится довольствоваться тем, что удается уловить семейное сходство, причем нельзя полностью исключить, что перед тобой плод прелюбодеяния. Подобные трудности можно преодолеть, даже если чувствуешь себя не совсем ловко, разговаривая с человеком, чье имя ты должен знать и все-таки не можешь вспомнить. Трудности воистину космического масштаба начинаются тогда, когда перед тобой два вроде бы знакомых человека, и ты должен представить их друг другу. «Надеюсь, я не обеспокоил вас, сэр», — произнес посетитель, теребя в руках дешевую полотняную шляпу. Джеффри осветил фонарем его морщинистое желтое лицо и увидел на нем следы тревоги, даже скорее страха. «Просто я не хотел идти к доктору Букингсу и, конечно, не хотел беспокоить его милость. По крайней мере, пока не повидаю вас, если вы понимаете, что я хочу сказать, сэр». Джеффри не понимал. Зато он, наконец, понял другое — кто его поздний гость. Тот сам помог Джеффри, упомянув преподобного доктора Букингса, священника англиканской церкви. Три дня назад доктор Букингс совершил над Мизери прощальный обряд на кладбище, располагавшемся за домом пастора, и этот тип там был, хотя и старался держаться на заднем плане, где его было нелегко заметить. Его фамилия Колтер. Он один из служителей церкви. Если уж быть до конца откровенным, он могильщик. «Здравствуйте, Колтер», — сказал Джеффри. «Чем могу быть полезен?» «Звуки, понимаете, сэр», — неуверенно заговорил Колтер. «На кладбище звуки. Ее милость не уснула спокойно, как полагается. Вот что, и я боюсь». Эти слова как будто ударили Джеффри в солнечное сплетение. Он вдохнул, и обжигающая боль пронзила ребра, туго перевязанные доктором Шайнбоуном. Шайнбоун говорил, что после ночи, проведенной на холодной земле под дождем, Джеффри почти наверняка заболеет воспалением легких, но прошло уже трое суток, а температура не поднималась и кашель не начинался. Джеффри знал, что не заболеет. Бог не допустит, чтобы виновный отделался так легко. Он верил, что Бог осудит его на долгие-долгие годы воспоминаний об утраченной возлюбленной. «Вы в порядке, сэр?» — спросил Колтер. «Я слышал, вы в ту ночь пострадали!» — он запнулся. «Ну, когда она умерла?» «У меня все нормально», — медленно отозвался Джеффри. «Колтер, вы говорите, что слышали какие-то звуки. Вы, наверное, просто вообразили, что слышали их?» Колтер казался ошарашенным. «Вообразил, сэр?» «Может, вы мне еще скажете, что в Господа Иисуса не верите и в жизнь вечную? Разве вы не помните, как Дункан Фромсли видел старика Паттерсона через два дня после того, как его похоронили, и старик светился, как болотный огонек?» «Скорее всего, — подумал Джеффри, — это и был болотный огонек, плюс пар из бутылки Дункана Фромсли». «А еще полгорода видела того монаха-паписта, который разгуливает по стенам Риджхит Мэннера. Из Лондона, прах его побери! И то две дамы приехали из психического общества на него посмотреть!» Джеффри понял, о каких дамах говорит Колтер. Две стареющие истерички, наверняка страдающие от резких перепадов настроения, обе какие-то изломанные, как силуэты в детских книжках «Нарисуй и назови». «Привидения существуют, как и мы с вами, сэр», — серьезно продолжал Колтер. «И пусть бы они там и были, ничего, но там звуки такие жуткие, зловещие, знаете ли, и я теперь даже не хочу проходить мимо кладбища, а завтра мне надо рыть могилу для малыша Ройдманов, вот так-то!» Джеффри взмолился про себя, чтобы Господь не спаслал ему терпения, так как желание наорать на этого глупого могильщика стало почти непреодолимым. Только что он мирно дремал у камина, открытая книжка лежала у него на коленях, и тут явился этот Колтер, разбудил его, и теперь он просыпался. И с каждой секундой усиливалась тупая боль от сознания того, что его любимой уже нет на свете. Она уже 3 дня в могиле. Скоро пройдет неделя, потом месяц, год.